Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера» программа «Светлый вечер». И, как всегда, по пятницам этот «Светлый вечер» с нами проводит наш дорогой друг и любимый собеседник, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, ИСУОН, Владимир Романович Лингойда. Владимир Романович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Поскольку у нас второе воскресенье после Пасхи посвящено апостолу Фоме, это традиционно именины журнала «ФОМА». Но теперь уже не скажешь журнала, потому что «ФОМА» так разросся, это какой-то такой могучий дуб с огромным количеством ветвей.
Ну, и мощной корневой системой.
Куда ж без этого-то? И всегда, когда речь заходит о «ФОМе» как явлении, думаешь, ну, конечно, раньше вот вода была мокрее, трава зеленее, мы были моложе и сотрудничали с таким же молоденьким, как мы сами, журналом «ФОМА». Но жизнь на месте не стоит, все развивается. И сейчас, когда я смотрю на редакцию журнала «ФОМА» и проектов «ФОМы», я вижу, что это в основном очень молодые люди. От старой команды практически почти ничего не осталось. Ну, только в качестве волонтеров и там, может быть, советчиков, когда спрашивают советы. Как, на ваш взгляд, это уже другое наполнение проекта или каким-то образом транслировать то, что нам кажется самым ценным в том придуманном вами когда-то с Владимиром Горбуликовым проекте, все-таки нам удалось передать как эстафетную палочку новым людям?
Вопрос для нас важный. Мы сами пытаемся на него все время ответить. Я думаю, что при этом сама постановка вопроса, она немножко такая, ну, может быть, слишком научная, да, потому что мы пытаемся что-то проанализировать, да, используя основные процедуры, там, аналитические, синтетические, которыми мы, чуть не сказал, злоупотребляем, да, в сфере науки. А можем ли мы некое живое явление описать вот языком сухих формул, пусть не математических, но каких-то там, я не знаю, медийно-социологических. Я постараюсь, может быть, не совсем ясная мысль, но вот приведу пример. Кажется, даже мы когда-то на эту тему говорили. Но вот смотрите, какое-то время назад, наверное, уже лет 5, если не больше, 5-6, может быть, 7, ну, вот где-то в этом промежутке временном, я попросил одних тоже молодых и профессиональных людей, которые занимаются, не побоюсь этого слова, брендингом, оценить вот журнал «ФОМА» в его различных проявлениях. И они мне сказали, что вот одна из характеристик, которую они обнаружили, или там то, что вот в качестве вывода они нам предложили, это то, что на разных площадках под брендом «ФОМы» присутствует разный продукт, как они выразились. Я говорю, ну а разве не должно быть так? Они говорят, нет. А вот по законам, так сказать, маркетинга, брендинга и прочего, вот если у вас есть продукт, вы его предлагаете на разных площадках, вы адаптируете рассказ о продукте под площадку, аудитория, ну, там, условно говоря, Одноклассники, ВКонтакте, там, не знаю. Но продукт у вас один и тот же, он же не меняется. Вот, ну, очень все логично, да? А у вас, говорит, вот на одной площадке один продукт, на другой другой и так далее. Я как-то очень обеспокоился, вот. Даже стал вот с коллегами говорить, а потом подумал, ну вот в нашем понимании это ФОМА. Да, он очень по-разному себя проявляет. Но вот то, что мы называем, если вот эту терминологию, просто она мне не близка, это как будто мы что-то продаем там, да, где-то на рынке там апельсинами торгуем. Вот. Но в нашем, у нас есть такое деление, вы прекрасно знаете, ФОМовский, не ФОМовский. Да, вот это подходит, ФОМе не подходит. оно везде фомовское. Если это рано, ну, значит, Фома многообразен, и продукция, простите, Фомы, значит, она утра, значит, мы и апельсины, и яблоки, и, я не знаю, там, самолетики какие-то из бумаги, не знаю. Вот, поэтому я, короче говоря, перестал беспокоиться, как советовал нам Дейл Карнеги, как перестать беспокоиться, начать жить. И начал жить в том смысле, что мне кажется, вот, что, конечно, это Фома, существующий ныне, он очень не похож на того Фому, который мы придумали с Владимиром Александровичем. Его главным образом он придумывал, я, так сказать, стоял рядом и радостно вникал и внимал всему, что он говорил и учил нас. Вот. Но по-прежнему я вижу, как там тот же Володя, да, Владимир Александрович Гурболиков, какие-то принципиальные вещи Фоме утверждает, там, направляет. Да, мы недавно, кстати, у нас была прям такая бурная дискуссия внутриредакционная по поводу обложки очередной, которая вылилась в необходимость проведения совещания концептуального, а в какую сторону мы будем двигаться и так далее. То есть, конечно, это совсем не похоже на то, что было в 96-м году, и, конечно, это тот же самый Фома.
Но на самом-то деле еще есть разница даже в самом составе людей, которые сейчас сотрудничают в многочисленных проектах.
Да, это верно, безусловно.
Я могу засвидетельствовать, что в первые десятилетия своего существования Фома привлекал людей взрослых, скажем, мягко. То есть людей с какой-то уже внутренней позиции, с какой-то подготовкой, которым именно фомовский подход к разговору о вере, о Боге был близок. Но это все были люди, как я называю, взрослые. А сейчас, ну, то, что я вот вижу в редакционных каких-то коридорах, главным образом это люди достаточно молодые. Я не говорю, что у них нет своей позиции, просто она в силу их возраста априори другая.
Ну, тут я бы поразмышлял, потому что никакого сознательного отказа или сознательной установки, что вот, знаете, у нас есть возрастной ценз на вход, никогда не было. И молодых мы всегда привлекали, студенты всегда крутились вокруг Фомы. И, кстати сказать, вот к вопросу о том, что ничего не осталось от первичной команды, тоже, а когда она сложилась, команда? Мы с Гурболиком никуда не делись, да, ну, поменялись в первую очередь там художники, верстальщики, что важно было всегда для бумажного, это важнейшие люди, да, они поменялись, но, скажем, те, кто делают журнал, вот журнал, и не только, вообще костяк редакции содержательный, это в любом случае больше 10 лет уже. Если не больше 15 некоторые, да, но это больше половины существования журнала все равно. То есть, грубо говоря, если мы первичной командой будем считать команду 96-го года, то да. Но я бы сказал, что команда тогда еще не сложилась, она только начинала складываться, да. И поэтому она все-таки, наверное, Фома вот... Команда складывается как раз где-то к середине нулевых.
В той команде мне тоже довелось поработать, поэтому ощущение...
Да, мы сейчас считаем, что в команде, в чем, так сказать, вопрос.
Действительно. Очень было выраженным ощущение взрослости.
Ну, возьмем... Там одна Марина Андреевна Журинская создавала это ощущение.
Сняли с языка.
Но так Марина Андреевна, царство небесное, была бы жива, она бы сейчас была нашим автором любимым. Это даже не обсуждается.
Если бы у нее были силы и на Альфу и Омегу, и на Фому, это еще большой вопрос, были ли. Но даже по той дискуссии, которая развернулась в интернете при смене формата журнала, который сначала выходил как альманах и был даже визуально совершенно не похож на тот журнал, который известен нашей аудитории сегодня, содержательная часть этой дискуссии, она была взрослая очень. Я почему все время подчеркиваю эту взрослость? Потому что мы очень в последнее время часто и пишем, и говорим о диалоге между поколениями верующих, потому что прошел какой-то водораздел, и иногда, хотя, казалось бы, но на почве Русской Православной Церкви невозможно найти никаких водоразделов между поколениями. Однако на уровне разговора о вере этот водораздел чувствуется. И насколько внутри редакционной команды его удается преодолевать, вот это интересно.
Ну, я, во-первых, все-таки надеюсь, чтобы, так сказать, не превращать это в полемическое высказывание, что взрослость никуда не делась. Но, в частности, вот, ведь, скажем, вот мое личное присутствие в журнале именно сейчас сводится к авторской колонке и к публикации «Парсун». Но я надеюсь, что это все-таки связано с тем, о чем мы сейчас говорим, да. Вот. То, что там есть важные, вот прежде всего Владимир Александрович всегда за это выступал, странички, обращенные к детям, но они тоже же, наверное, не мимо взрослости, потому что они все-таки это не детские страницы, в том смысле, что они не детьми написаны. Я понимаю, наверное, если я правильно понимаю, о чем идет речь. Вот есть такая информация, там есть у нас полосы, связанные с какими-то короткими форматами и там вопросами второго-третьего планов, да, или неофитов, но они тоже в той или иной степени были. Не знаю, буду думать. Спасибо за интересную такую постановку, что называется, вопроса. Я даже сейчас вот, пока мы говорим, параллельно думаю о том, что надо срочно проводить не только по концепции обложек совещания, а в том числе, может быть, над этим подумать. Так что спасибо. Будем думать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, у нас главный информационный повод уже в течение практически двух недель – все, что связано с кончиной Папы Римского. И,
что это вас так угораздило?
А меня угораздило также, я надеюсь, как и многих других, поскольку без малого 1,5 миллиарда христиан во всем мире члены Римской католической церкви. И мне кажется, что это достаточно важное событие для и для католиков, и для всех остальных христиан, потому что...
Ну, я думаю, оно, в принципе, важно и для верующих, и неверующих, если можно так.
Потому что все-таки от личности Папы очень многое зависит в католическом мире, а сам католический мир... Ну, вы же сами не хуже меня знаете влияние Ватикана на не только религиозную, но и на политическую жизнь во всем мире. Ну и как мы обойдем такую тему? Тем более, что...
Невольно вспоминается, помните, знаменитый этот диалог, а сколько в Ватикане дивизий?
Тем более, что, в общем, события еще не закончилось в том плане, что папа отошел в мир иной, но мир ждет нового папу. Конклав начинает заседать 7 мая, и не исключено, что 9-го подарит миру нового папу Римского. Кто знает, эти вот числовые совпадения, они очень такие, за них журналисту всегда хочется зацепиться. Может быть, в этом нет никакого смысла, но очень хочется. Как вы вообще оцениваете все это? Насколько важно или не важно, как вам кажется, взаимоотношения с католиками? Я потом, если будет время, объясню, почему я зацепилась за именно эту тему.
Да, нет, конечно, важно отношения, и если бы они были неважными, то не было бы, наверное, и событие, которое произошло в 16 году, в феврале, когда патриарх Кирилл встречался с папой в аэропорту в Гаване. И помните, как тогда это все освещалось, насколько широко и...
Я помню.
Да.
Это ночная смена в РИО новостях.
Да,
запомнится мне надолго.
Да, и все-таки, и там, конечно, там и превосходные степени какие-то звучали, 5-й серии «Встречи тысячелетия», но это действительно историческое было событие, в том числе и по некоторым своим результатам. Это ведь, ну, я просто напомню, что это не только декларация, которая была по результатам встречи опубликована совместно, но все-таки я говорил и тогда сразу, и сейчас могу совершенно ответственно повторить, что именно благодаря этой встрече тема гонений на христиан в современном мире, в 21 веке, она появилась в повестке мировых СМИ. Ну, как-то вот весомо грубо зримо, если вспомнить стихи Маяковского. Вот именно она стала заметной, ее увидели, да, было сказано, что это есть. А до этого некоторые христианские церкви, в первую очередь Русская Православная Церковь, об этом кричала во весь голос, но как-то вот удавалось мировым СМИ делать вид, что этого не происходит. Поскольку на таком уровне было заявлено, отражено в декларации, сказано во время встречи ее публичной части, то, безусловно, это... Ну, событие очень важное. Вот. Поэтому, конечно, взаимоотношения вообще православия, католичества, нашей церкви, русской церкви с Римом католическим для нас очень, очень важны. Вот. Ну и потом, я думаю, что с точки зрения вот, того, что мы называем попыткой сохранения традиционных ценностей, да, то, пожалуй, в христианском мире максимально близки мы и католики. Да, понятно, что у нас есть вещи, которые, на которые мы смотрим по-разному, они есть и в догматической сфере важнейшей, и в других, но вот та область, что называется, борьбы за человека, за семью, например, еще какие-то, она нас, конечно, сближает, она позволяет нам совместно выступать.
Почему меня так заинтересовала... вся тема, связанная с католицизмом, не секрет, я думаю, для многих наших радиослушателей, что отношение очень многих православных людей к католической церкви вполне скептическое. Причем зачастую рискну утверждать без всякого на то основания. Не потому что основания нет, а потому что человеку, живущему своей частной жизнью, зачастую и не разобраться, в чем там, собственно, причина расхождения и отчего единая церковь раскололась на две разные. Это было так давно и так мало касается нашей повседневной жизни, что большинство принимает просто как данность, как некую аксиому, что вот с католиками что-то не так. Почему я считаю, что неправильно не думать о том, что же там не так? Мне в свое время, как по какое-то откровение, явилось подробное жизнеописание доктора Гааза, который прожил большую часть своей сознательной жизни в России,
да.
Прожил жизнь абсолютно святого, на мой взгляд, человека, не только на мой взгляд, все, кто знакомится с делами доктора Гааза, все, кто помнят о нем, все говорят, что это был святой человек. Но он был католик, и он не переходил ни в какую другую веру, он был просто истинный христианин. И к очень сложному для многих из нас вопросу, что же такое любовь к ближнему, он подошел абсолютно буквально и ценой собственной жизни показал, что это такое всем нам. И когда сталкиваешься с такими примерами, думаешь, ну как же так, почему же мы считаем, что с католиками что-то не так? Вот что с ними не так и не так ли?
Я хочу вернуться вот к прозвучавшим словам о том, что некоторые относятся скептически, да, и кто-то без оснований, но не потому, что этих оснований нет. Вот так как я их воспринял, мне кажется, это очень важные слова. Почему? Я недавно беседовал с одним близким другом, мы, к сожалению, не так часто видимся, но он, ну, как-то вот, и вроде бы недолгие были разговоры, он так в середине дня на какие-то так спокойно поговорить не получилось, но он сказал какие-то очень важные вещи о том, что если ты... Он говорит, почему вот для меня, говорит, я почему я нахожу в православии вот для себя спасение, да? Потому что, когда ты, говорит, сфокусирован на попытке жить внутренней жизнью, я своими словами, конечно, пересказываю, не так это все говорил, то ты очень многое отсекаешь, там, второстепенное, да, и ты находишь какое-то вот основание важнейшее, жизненное, и стремишься вот эту мир душевный какой-то, вот это Царство Небесное, которое внутрь нас есть, да, по словам евангельским, как-то обрести. И это единственный якорь вообще возможный для человека. Он какие-то вроде бы говорил общеизвестные вещи, но как-то вот в суете настолько редко получается об этом думать. Он говорит, что ты, если хотя бы ты... Понятно, что когда ты задавленный живешь в быту, да, если ты там не монах-отшельник, то ты не можешь об этом, на этом концентрироваться всегда, но если ты хотя бы там раз в день или раз в неделю об этом вспоминаешь, то это действительно переводит любую другую проблему, ну, в категорию неважного. И это, помимо прочего, ну, помогает спокойнее относиться ко всему тому, что нас очень легко дестабилизирует и выводит из себя, да, и высекает эмоцию какую-то, приводит там к депрессии, унынию и так далее. Вот. Вот раз в день это очень много, конечно, да? Но я к чему это вспомнил? К тому, что вот в повестке дня человека, который так пытается жить, если только он не обременен каким-то послушанием, связанным с межконфессиональными отношениями, действительно нет темы наших отношений с католиками, и если он лично этим не интересуется, там, то максимум, с чем он может столкнуться, это жизнеописанием доктора Газа, а может и не столкнется, и, в общем, здесь не в чем человека упрекнуть. Вот. Это вот одна категория людей, и, что называется, к ним нет вопросов никаких, да, и не нужно им пытаться сказать, что вот сейчас давайте все-таки посмотрим на наших братьев-католиков, да.
А про вторую категорию
и
мы
третью
поговорим ровно через минуту. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам очень скоро. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, и сегодня, как всегда по пятницам, с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы говорим на тему, которая периодически становится очень популярной, а иногда уходит под спут. Но сейчас, в силу новостных причин, она опять вышла наружу. Это наше взаимоотношение с католиками и отношение к католикам вообще.
Ну вот, соответственно, может быть, для тех, кто к нам только что присоединился, повторю, что вот категория людей, сконцентрированных на внутренней жизни своей, да, в их картине мира каким-то значимым вот это наши отношения с католиками не являются, и эти люди занимаются спасением своей души, и это самое главное. И, повторяю, вот здесь и тени какого-то упрека быть не может. Есть другая категория людей. Понятно, что все сложнее, мы все разные, но я вынужден, ну, как говорит один мой замечательный добрый друг, большой ученый, что наука — это всегда редукция, да? Мы всегда что-то, значит, сводим, да, сложное к простому. Вот, это тоже как бы наукообразный прием такой, да? Вот вторая категория людей — это люди, которые спасают православие. Они, ну, потому что спасать православие легче, чем собственную душу, сказал он с горькой иронией, да? Вот, и вот они спасают православие от католиков, от протестантов, от кого угодно, от, так сказать, соседей по дому, от прихожан, соприхожан и так далее. Вот, а эти люди убеждены, естественно, в том, что все вокруг враги, наверное, включая часть приходов, в которые ты тоже ходишь, потому что они неправильно понимают то, что ты понимаешь правильно. Вот. И такие люди всегда были. Они, вот меня всегда эта позиция глубоко удручала. К сожалению, вот, поскольку мы сейчас многие живем вот в пространстве соцсетей, в том числе такой, наверное, самый популярный для многих сети Telegram, да, то там я вижу это очень много. В таких, как их раньше называли, микроинфлюенсеров, но это вот люди, у которых несколько тысяч подписчиков, вот они ежедневно, ежеминутно, ежечасно, сейчас, видите, технологии позволяют нам быть все время онлайн и при этом еще даже чем-то заниматься, вот они постоянно спасают и потрясают там парадоксами того, как они, будучи вполне ригористичны там в каких-то одних вопросах, при этом постят вещи, ну, которые, на мой взгляд, иначе как пошлостью не назовешь, но у них как-то это все это уживается. Вот, но при этом вот они спасают. Вот для них католики – это один из образов врага, который надо периодически вспоминать, так сказать, оттаптываться и не забывать спасать православие от этих самых католиков. Вот. Это вот как раз те, которые испытывают скепсис без оснований, потому что они просто об этих основаниях имеют очень приблизительное представление. Третья категория людей – это те, которые хотят разобраться, на котором интересно. Вот им, они могут быть, безусловно, заниматься и самым главным, что нам показано, это спасением собственной души, а при этом им просто интересно или важно глубоко разобраться в том, что же случилось с нами, христианами. Да, потому что, конечно, раскол в церкви, отпадение, как мы говорим, Западной церкви от православия, это, конечно, трагедия. И любой человек, который не воспринимает это как трагедию, он, наверное, очень плохо читал Евангелие. И вот там есть о чем поговорить. Да, и не видеть, что не только культурные формы, порожденные католическим миром, протестантским миром, они отличаются от культурных форм, порожденных миром православия, но и представление о том, что мы именуем духовностью, о монашеской практике, ну и в конце концов сама догматика как база, да, нашей веры, то есть, собственно, формулировка того, во что мы верим, а она обнаруживает различность подходов. Это вопросы сложные, важные, которые требуют изучения, внимания, и которые действительно, исходя из... Или там контекст, да, слишком уже большой контекст. Слишком много всего накопилось на путях, за время, точнее, когда мы шли разными путями с католиками, да. А это тоже предполагает осмысление. Но важно подчеркнуть, чтобы вот не оказаться во второй категории, что и различия в вере между разными, как сказали бы, да, специалисты, конфессиями в христианстве или даже между разными религиями для христианина никогда, никогда, я в этом глубоко убежден, не могут становиться поводом к ненависти по отношению к этому человеку, потому что он верит не так, как ты. Да, ты не должен с ним соглашаться, ты должен понимать, почему ты не можешь принять вот эту разницу вер. Но ты должен понимать, что образ и подобие Божие – это не только ты прекрасный и несколько человек вокруг тебя, и то в них есть сомнения, а любой человек. Да.
Но, помимо всего прочего, если рискнуть отнести себя к категории людей, интересующихся, так, чисто для расширения
кругозора. Ну, да, к первой не получается, ко второй не хочется.
Не хочется. Так вот, если посмотреть даже беглым взглядом на деяния там Второго Ватиканского собора, который всегда приводится в пример как ужас. Но ведь там, помимо вероучительных вопросов, колоссальное количество документов принято, относящихся к жизни христиан в современном обществе, о роли церкви в меняющихся условиях. И если по диагонали просмотреть некоторые из этих документов, опубликованных в интернете, становится понятно, что мы сейчас, в принципе, в каких-то пунктах вполне согласны, потому что идем,
да,
в общем,
знаете,
похожими путями.
Ну, я бы тут так сказал, я бы очень осторожно делал такие заключения, не потому, что мы должны быть непременно не согласны, а просто потому, что для этого необходимо действительно глубокое погружение. И я, для меня вот изучение, в том числе и документов и последствий Второго Ватиканского собора, оно является частью пока нереализованного, да, я когда-то думал хотя бы вчитаться там в то, что доступно. Поэтому я здесь не готов. Я могу сказать о том, что я, ну, хотя бы чуть-чуть изучал. Да, это правда, относится к намного более раннему времени. Я в свое время чуть-чуть, как преподаватель, который об этом потом говорил, занимался Франциском Ассизским и Савонаролой. И вот я могу сказать, что люди из второй категории, и не только они, правда, вот, а, ну, для них все понятно с этими двумя персонажами католической истории, они оба находились в глубокой прелести, вот, понятно, никакого отношения к подлинной духовности это не имеет, и Франциск был ужасен, а Савонарола еще ужаснее. Я, может быть, немножко утрирую, но такая точка зрения тоже встречается. Помню, как один товарищ мне говорил: «Ну, вы же понимаете, он почему-то назывался Савонарола Джованаролой, ведь мы считали, что так понятно, что Джованарола был известный еретик», он мне сказал. Вот. Так вот, я хочу сказать, что чем больше я читал о Франциске, самом известном, наверное, в мире католическом святом, тем больше я понимал, что там есть над чем задуматься. Конечно, это тип святости, который отличается от того, что мы обнаруживаем в восточном христианстве, и не только в русском православии. У Дмитрия Сергеевича Лихачева, если я не ошибаюсь, была интересная статья, где он сравнивал преподобного Сергия и Франциска, при том, что, ну, по средневековым меркам они почти современники, да, Сергий жил позже, конечно, на столетие, но это все равно жизнь тогда медленнее протекала, и, в общем, можно сказать, что они практически современники, наверное, не будет большим преувеличением. И там Дмитрий Сергеевич с присущей ему глубиной и деликатностью тоже говорил о каких-то фундаментальных отличиях, вот. Но, может быть, без каких-то резких оценок, сейчас не буду фантазировать, уже не очень помню, но статья в свое время важным для меня была таким моментом. Вот, а Савонарола, о котором тоже есть стереотипное представление, что вот там такой странный, экзальтированный католический монах, там хотел там во Флоренции установить, так сказать, свою власть, ну вот все плохо закончилось, но я могу сказать для тех, кто интересуется, может быть, или заинтересуется жизнью Савонаролы, у архимандрита Амвросия Погодина был такой автор в зарубежной церкви, в русской зарубежной церкви, есть книжка, которая называется «Фрай Ироним Савонарола. Непонятый и непризнанный святой», которая начинается в введении, в которой он говорит о том, что католики, значит, сначала его сожгли, а потом, значит, долго в этом каялись, что мы нередко обнаружим в истории католической церкви. Протестанты называют его первым протестантом. Вот. Ну, то есть католики вроде как тоже в итоге сочли своим, протестанты называют первым протестантом, но мы-то понимаем, что он был православным. И дальше отец Амвросий, он вот на нескольких сотнях страниц пытается это обосновать. Ни в коей мере сейчас не пытаясь сказать, что так оно и было, я хочу сказать, что вот эти вопросы требуют изучения, внимательного чтения и попыток все-таки избежать поспешности в суждениях. Но очень хочется.
Чего не отнять у преподавателя, это умение изящно уходить в другую тему.
Почему же другую? Самое, что ни на есть, мне кажется. Если мы хотим, по крайней мере, принадлежать к третьей группе, если вы помните еще первые две.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, у меня есть тема для вас, такая, которая, на первый взгляд, может показаться не очень желательный, но мне кажется, что необходимо какое-то внятное объяснение. Я имею в виду случай, который произошел в Троицко-Сергиевой лавре, когда праздничное словословие традиционное было несколько, скажем так, расширено молодежью, которая решила присовокупить к обычным пасхальным песнопениям еще и что-нибудь такое эдакое, современное. Почему, мне кажется, важно трезво оценить, что же это, собственно говоря, было? Во-первых, потому что разговор все равно идет, и очень многих это повергло в полное недоумение. А главное, что, к несчастью, напрашивается очень такая неприятная параллель с известными событиями 2000-х годов, с выступлением... с так называемым рок-молебном. Все это, когда начинаешь разбирать поэтапно, ты видишь, что это явление разного порядка. Но для того, чтобы не возникала путаница в головах, мне кажется, это нужно проговорить.
Ну, я, честно говоря, не хотел бы, может быть, как-то очень долго на эту тему разговаривать, но... начиная с конца, конечно, никаких оснований типологизировать печально известные события в храме Христа Спасителя с тем, что вот мы сейчас обсуждаем, я не вижу. Вот. Но вместе с тем мне понятна реакция, то есть реакций было несколько, и действительно ведется дискуссия, а что там произошло, а правильно ли там принято решение, но я хочу заметить, что по поводу там этой ситуации было решение Духовного собора Лавры. И я вот, например, не считаю себя там вправе как-то это там обсуждать даже. Да, есть Духовный собор Лавры, который рассматривает эти вопросы и принимает решение. Вот. А я думаю... Да, там, опять же, есть контекст. Кто-то говорит, что это не первый раз проходило. Я этого всего не знаю, да. В это надо погружаться, может быть, придется, но пока вот нет, не было мне необходимости. Я понимаю, что вопрос, который вот всколыхнула эта ситуация, это вопрос сакрального пространства, священного пространства и допустимого или недопустимого там. И есть позиция категорической недопустимости, инструментального присутствия, а также мы знаем, что вот в этом эпизоде то ли музыка была использована с другими словами, то ли песня группы, которая к христианству, мягко говоря, не имеет никакого отношения. И все это выстраивается вот в линию ну, совершенно недопустимого. С другой стороны, есть линия, что называется, защиты, где говорят, что вот, ну как же, вот ребята искренне хотели, это не, уже они привыкли к этому не первый раз, и вспоминают вот, рассказанную по Анатолием Францем, да, эту историю про жонглера Богоматери, который, в общем, ничего не умел, но поэтому он славил Богородицу вот своими жонглерскими трюками. Католическая, кстати, история. Давайте, если уж мы ее вспомнили, то отметим. Я бы сказал так, что мне лично, ну вот сейчас я не как официальное лицо, но мне лично ближе и понятнее позиция тех, кто считает это недопустимым. Вот. Вот все аргументы о контексте я считаю важными в ситуации того, а что делать с теми, кто это, да, вот, ну, условно говоря, в ситуации последствий, там, наказания и так далее. Вот тут, чтобы вынести решение, нужно, конечно, принять во внимание все особенности обстоятельств, да, потому что я видел там призывы там гнать поганую метлой. Там,
ну, это... Да, да. Без этих призывов у нас ничего да, не
это
обходится.
Проще всего всегда сделать, но наша мудрость, вековая мудрость пастырского отношения к людям и ситуациям, да, нас как минимум ставит ситуацию осмысления того, следует ли действовать по кривии, то есть по жестким таким правилам либо экономии, по пастырскому снисхождению. Я думаю, здесь и без меня, что называется, разберутся. Но мне кажется, это справедливым вот, учитывать контекст при вынесении какого-то финального решения. Вот. И могу сказать, что настоятель храма, вот, который, так я понимаю, теперь уже не настоятель, вот, которого я лично имею счастье знать, он, конечно, совершенно замечательный священник. И я не знаю там обстоятельств этого дела и там насколько он к этому относился, но он очень-очень хороший священник. Вот это могу сказать совершенно ответственно.
Так, может быть, это, как всегда, наше любимое объяснение – это недостатки образования. Кстати, это ваша магистральная тема. Я так понимаю, что вы вот продолжаете выступать на всевозможных конференциях и конгрессах.
Да, чувство меры, чувство вкуса, ощущение сакральности. Но вот кто-то из моих коллег очень жестко поставил вопрос, что это непонимание вот сакральности места. Ну, я бы так сказал, вопрос имеет право на существование, безусловно.
А что за конгресс, в котором вы недавно участвовали?
Спасибо, что вы вспомнили про это замечательное событие. Я по приглашению коллег принимал участие, имел возможность и честь принимать участие в 25-м, по-моему, уже конгрессе в Балтийском федеральном университете в Калининграде, который был посвящен образованию, проблемам педагогики и образования. Вот. Он несколько дней проходит, большое такое событие. Я в одном дне смог принять участие, там открытие, небольшая панельная дискуссия у нас была, и потом у меня было более такое продолжительное выступление в рамках одной из тоже пленарных, в рамках одного из пленарных заседаний, где у меня была тема «Тупики и надежды современного образования». Не первый раз я на эту тему выступал. Вот. Ну, и у меня много, так сказать, впечатлений и эмоций разных тоже от этого события. Ну, все-таки преимущественно положительных, потому что сам факт проведения, там, люди, которые там принимали участие, это очень, очень приятно. И очень важно. Да не просто даже приятно, это важно, потому что я всегда говорю, что, может быть, в образовательной сфере сегодня важнейшим является философия образования. Под философией образования в данном случае я понимаю попытку ответа на самый главный вопрос. А что такое образование сегодня? Каким оно должно быть? И что значит быть образованным человеком? Могу сказать, а как разве на эти вопросы не отвечают? Нет, мы закопались в инструментализме, в том, а там, какую еще открыть там магистратуру, специальность, да, как там, мы решаем какие-то важные, но все-таки второстепенные вопросы, как нам применять искусственный интеллект в образовании, он очень важный вопрос, но его тоже нужно решать вместе с попыткой ответа на главный вопрос, да, чем должно быть образование сегодня, что оно из себя представляет, что мы хотим, какова цель, да, каков смысл его. А потеря смысла, причем, понимаете, вот даже на уровне просто отдельно взятого учителя или преподавателя, вот ты занимаешься чем? Кроме того, что это твоя профессия, ты получаешь деньги, да? Ты вот что здесь делаешь? В чем цель твоего присутствия в этом учебном заведении и в чем большая цель? Вот ты вообще чувствуешь принадлежность к чему-то большому? Образование – это про большое, в моем понимании. Да? Это про большое, это про сотворение человека. Сотворение человека. Что может быть больше в нашем этом эмпирическом пространстве? Вот. И в этом смысле я очень благодарен коллегам и организаторам. Ну вот, и это прекрасно, и я имел возможность убедиться и в каких-то надеждах своих.
Я когда слышу подобные истории, вспоминаю вот любимый свой пример. 60-е годы, кто собирал огромные аудитории? Огромные аудитории собирали поэты. Начало 70-х годов. Кто собирал огромные аудитории? Сергей Сергеевич Аверинцев. Ну, разница в 10 лет сменилась, ну, скажем так, какое-то поколение. Изменился запрос. И изменились те, кто транслировал этот запрос.
Не знаю, надо смотреть, насколько можно сказать, что произошло перетекание одного в другое. Все-таки я думаю, что поэты собирали и аудитории большие, и чаще, и больше. В конце концов, Аверинцев был один, хотя там был Мардашвили и другие, а поэты все-таки как бы не сетовал в свое время, правда, задолго до 60-х годов, Маяковский о том, что только вот поэтов, к сожалению, нету, добавляя, может, это и не нужно. Я все-таки не хотел бы на минорной ноте здесь заканчивать, потому что еще раз хочу подчеркнуть, что конгресс был весьма интересным, даже только то, что мне удалось увидеть и принять участие. Очень здорово и важно, что вот Балтийский университет становится в очередной раз, да, инициатором подобных встреч, и там, как всегда, знаете, как в любом форуме, кулуарные разговоры, беседы вот участников в перерывах, они не менее важны, чем выступления. А кроме того, вот мы с вами не раз говорили здесь о теме победы, о том, что это значит, как нам это чувство живым сохранить, в том числе и в разных поколениях, вот это, по-моему, удалось. И вот там какие-то вкрапления того, что именуется культурной программой, непосредственно в заседании, в открытии, они были весьма органичны и очень убедительны, художественно убедительны. Вот. Ну, и, повторяю, были выступления. Понятно, что там каждому человеку что-то более интересно, что-то менее интересно, и тематические, там, подача. Ну, вот, в целом так. И я, знаете, в продолжение просто хотел еще сказать, что мне тут довелось, это как-то вот такой, ну, действительно, продолжение, может быть, этого конгресса для меня лично, вот на этом личном треке, как сейчас мы выражаемся, стал такой круглый стол, который прошел в Третьяковской галерее, в замечательном месте. Спасибо огромное организаторам и Третьяковской галерее, как принимающей стороне, что она согласилась уже не в первый раз предоставить свои помещения для этого. Это был круглый стол памяти выдающегося ученого нашего, академика Скрябина. И это такая семья академиков. Он в третьем поколении, значит, академик. Отец был академик, дед. Вот. И вот вдова академика Константина Георгиевича Скрябина и его ученики, среди которых вот, известный многим нашим слушателям член-корреспондент Российской академии наук Егор Борисович Прохорчук, они вот во второй раз, по-моему, уже как минимум во второй устроили вот такое замечательное событие, провели, на котором как раз-таки оно... Почему я хочу об этом рассказать? Потому что это тоже продолжение наших постоянных дискуссий с Егором Борисовичем, размышлений и того, что мы делали в «Сириусе». Для меня это часть вот такого общего смыслового поля. То есть это попытки диалога ученых, представителей творческой интеллигенции, кого принято так называть, и вот людей веры. Вот. Там было несколько докладов по биологии, нейрофизиологии. Был очень известный профессор Дубынин из МГУ, другие не менее достойные люди. В первом ряду, вот там зальчик небольшой был, в первом ряду сидело, по-моему, то ли 5, то ли 6 академиков. То есть уровень очень высокий был. И после каждого непродолжительного, но очень насыщенного смыслами доклада Егор Борисович, который проводил это все действие, он задавал вопросы, один вопрос докладчику и кому-то из зала, связывая это все в некую логическую такую историю, в том числе и, ну, скажем, если выступал биолог, то вопрос не обязательно или чаще даже был не к биологу. Вот я тоже удостоился, так сказать, чести ответить на один из вопросов ведущего. И это, знаете, было вот, с одной стороны, продолжением вот форума калининградского, а с другой стороны, вот таким для меня радостным событием, знаете, вот такие вроде бы малые дела, которые создают большие смыслы. Так бы я сказал, потому что это была концентрация такого интеллекта, рассуждения, размышлений о больших и важных вопросах. И когда ты садишься 18 часов, и потом тебе говорят, что все закончилось, тебе кажется, что оно только началось, ты смотришь на часы, на часах 21:00, и ты не заметил, как эти 3 часа пролетели, это дорогого стоит.
Вот на этой оптимистической ноте, как говорится по традиции в завершении нашего общения в пятницу, Владимир Романович Легойда, огромное вам спасибо.
Спасибо. Всегда.
С нами и с вами провел этот час светлого вечера Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. И мы ждем Владимира Романовича в следующую пятницу.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».